Война. Война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему. Новости с передовой. Военный курьер. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Военный курьер.
Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва», столице 21 час 7 минут. Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер». Сразу вам напоминаю, что вы можете нас не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Также звоните нам по телефону прямого эфира плюс 7-495-73-73-948. Кроме того, есть телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Со мной на связи Александр Сладков. Александр Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели и моя уважаемая студия «Говорит Москва». Галим Маратович, приветствую.
Да, Саш, хочу сразу вначале поздравить и отметить вот такую вещь. У нас сегодня две знаменательные даты. Во-первых, 105 лет со дня образования войск радиационной, химической и биологической защиты. Они сейчас в рамках спецоперации делают очень большую работу. Это надо отметить. И как бы мы с тобой, наверное, поздравляем, сердечно поздравляем и ветеранов, и тех, кто сейчас там находится в зоне СВО. И кроме того, опять-таки, 105 лет сегодня отмечает свою годовщину со дня образования один из самых наших прославленных военных вузов, Рязанская гвардейская высшая воздушно-десантная команда, высшая воздушно-десантная ордена Суворова, дважды краснознаменное командное училище имени генерала армии Маргелова. История училища тоже началась 13 ноября 2018 года. И вот, и сейчас выпускники этого училища достойно себя проявляют тоже в зоне СВО, и им наши огромные, большие сердечные поздравления.
Присоединяюсь.
Что бы ты вот в первую очередь сейчас отметил вот за прошедшую уже неделю из событий вот в зоне СВО? Что тебя порадовало, огорчило, не знаю, на что хотелось бы обратить внимание?
Меня огорчило то, что по-прежнему льется кровь солдатская, русская, на линии фронта и в тех местах, куда прилетают ракеты. Кровь российского народа, кровь российских наших офицеров, генералов. Это раз. Второе. Я внимательно слежу за успехами наших военных. Ну, во-первых, давайте так, я напомню еще раз, если кто не понимает, что российская армия, российская экономика, российский народ, русский наш народ, многонациональный, сегодня воюет за свою свободу против НАТО, против англосаксов и против тех стран, которые активно помогают Северному альянсу в войне против нас. Прежде всего, это Украина, конечно. Это прокси-армия Запада, которая совершенно добровольно взяла на себя тяжесть смертей сынов своего народа. И сегодня мы не просто балансируем то мы, то они. Нет. Сегодня наша воля воплощается на линии фронта. Да, не так быстро. Да, мы не идем вперед ни походным, ни парадным, ни строевым шагом. Но сегодня мы имеем активность нашу собственную, позитивную, продуктивную на всей линии фронта. Да, по нашим тылам стреляют, наносят удары, мы защищаемся. Да, мы наблюдаем и крушение поездов, и нападение на аэродромы. тылу нашего государства. Но мы сегодня делаем большую работу, нанося удары по тем объектам противника, которые имеют стержневое значение в боевой способности прокси-армии НАТО, которая воюет сегодня против России. Это армия Украины. Нам предстоит многое сделать, но я хочу сказать так. Посмотрите, какими красками заиграли сегодня новые, вот новые, говорю, те войска, которые мы каждый день отмечаем в своих докладах. Что такое войска с самым труднопроизносимым и длинным названием? Войска химической, радиационной и бактериологической защиты. Однажды я в прямом эфире признался Александру Сергеевичу Нарышкину, начальнику войск Северо-Кавказского военного округа в ходе второй кампании. Я говорю: Сережа, я, наверное, не смогу произнести название твоей должности, начальник войск химической и радиоактивной бактериологической защиты. Радиационной и бактериологической
защиты. Биологической.
Я говорю, да, биологической, да. Я говорю: Сережа, ну вот я даже сейчас путаюсь. Хотя разговариваю без бумажки, на память. И посмотрите, ведь противогазы у нас сегодня в каждом блиндаже. Да, военные не носят их на боку, и мы не проводим дни зомб, защиты от оружия массового поражения, потому что, ну, идут трудные боевые будни. Но противогазы у нас есть. И мы готовы защитить себя от такой опасности химической. И это все кафедра этих войск, химвойск. И я вам хочу сказать, что тяжелые огнеметные системы, солнцепек, тосочка, это тоже кафедра химиков военных. Сегодня разговаривал я с Владиславом Владислав, господи, фамилию запамятовал, Журавлев. Худенький, маленький, молодой совсем. Я говорю: выпускник чего? Он говорит: ну, Костромская наша, так сказать, альма-матер. Что такое Костромская альма-матер? Костромская академия войск радиационной, химической и бактериологической защиты. Это академия, где обучаются слушатели, это место, где обучаются курсанты. Раньше академия стояла в Москве, а в Костроме было прославлено училище. Кстати, в Саратове тоже. Военное училище, Министерство обороны, химиков готовили военно. Но усилиями, или, ну, так сказать, выполняя поставленную задачу, товарищ Сердюков, Анатолий Эдуардович, сокращая войска, он сократил эту академию, убрал ее из Москвы и переправил в Кострому. Если кто помнит фильм Никиты Сергеевича Михалкова «Сивильский цирюльник», то как раз юнкера и весь эпизод про юнкеров снимался в Костроме. В том числе Никита Сергеевич в роли государя выезжал на коне, а к юнкерам как раз это все академия. Как раз это историческое место, где изначально юнкера жили, готовились, проходили службу. Значит, так вот эти огнеметчики сегодня творят чудеса. Они применяют свои тяжелые огнеметные системы, и противник очень их боится. Они имеют высокое психологическое воздействие на врага и, собственно, боевой потенциал в рамках тех тактико-технических характеристик, он скрывается великим. То, что касается пулеметной роты, которая была образована на той самой территории, где сегодня располагается единственная в мире командное десантное училище действительно 105 лет. Насколько сильны ветеранские традиции, если вы заходите на территорию училища через КПП номер один, проходите вдоль строя памятников героев Советского Союза, героев Российской Федерации, выпускников этого училища. И надо сказать, что в связи с началом специальной военной операции, конечно, эта аллея будет продолжена. Продолжена. И к сожалению, не всегда те люди, которые воплощены в камне, они живы.
Да.
Великолепный учебный центр располагается в Сельцах, где созданы все условия для того, чтобы мы готовили из курсантов, ну, из абитуриентов в курсанты, из курсантов в лейтенанты. Сегодня срок обучения сокращен. Сегодня лейтенанты попадают сразу в боевые части, но по распоряжению руководства вооруженных сил нельзя их допускать до в те подразделения, которые ведут непосредственно боевые действия. Надо сказать, что в некоторых местах это распоряжение нарушается. Есть, ну, если мы говорим о том, что происходит. Вот погиб недавно сын героя Российской Федерации, моего товарища хорошего. Да, лейтенант этого года, выпускник, геройски сражался, не сдался в плен, погиб. Тело долго доставали, достали. И он стал одним из тех, кто в череде десантных войск, выпускник Рязанского училища, в череде вот этих вот славных героев, он встал в строй вот тех, которые не вернулись. Вот. Войска воюют, войска интенсивно пополняют свой потенциал, не выходя из боя, ну, уже не возвращаясь в места постоянных дислокаций. Рождаются новые полки ВДВ, как то Ярославский, 299-й парашютный десантный полк 98-й десантной дивизии Ивановской. Они даже в Ярославле не были. Они сформировались в Костроме и сразу убыли на войну. И, покрывая себя славой, воюют сейчас на одном из направлений. Неизвестных не называют. Вот. Конечно, моя мечта... А, кстати, имею такое вот такое счастье, что некоторые мечты наши сбываются, и у меня тоже. Я мечтал, чтобы появился автомобиль или транспортное средство переднего края. И вот буквально на прошлой неделе Сергей Кожугетович, наш министр обороны, показал такую машину, значит, уже Владимир Владимирович Путин, который прибыл с рабочей поездкой в штаб Южного военного округа, заслушивая командиров направлений, командующих, там, всех тех, кто организует нашу деятельность в рамках СВО. И этот автомобиль показали, он действительно 500 экземпляров поступит в войска в этом году уже, в декабре, и 1000 в первой декаде. Это неплохой результат, если эта машина будет стоить не как современный экомобиль электрический, вот, многие миллионы, или он, если он не будет, ну, если он будет стоить, ну, там, в 4 раза, в 5 раз дешевле, чем Патриот, который тоже нужен, но у него есть свои особенности. Нам нужно очень много мелкого транспорта, который, распыляя внимание противника на все передвигающиеся наши единицы колесные, колесной техники, они бы могли, так сказать, рыскать, мелькать, шмыгать по линии фронта, разводя боеприпасы, эвакуируя раненых, подвозя продукты, осуществляя какую-то небольшую ротацию и все остальное. Вот это было бы здорово. Посмотрим, как это будет, но действительно я мечтал об этом. Вот лично моя мечта сбылась. И я бы мечтал, чтобы воздушно-десантные войска и морскую пехоту сегодня вывели из окопов. Не потому, что они трусы, не потому, что они плохо воюют. Воюют они на 5 баллов. Но десантники должны заниматься подготовкой и осуществлением десантных операций, постоянно держать напряжение противников своими возможностями, показными какими-то маневрами, обманывая противника, заставляя противника сосредотачивать свои резервы на одном направлении, втором, третьем. То же самое морская пехота. У нас великая школа морской пехоты, которая, кстати, родилась в России. А морская пехота не родилась в Англии, в Америке. Их еще, так сказать, о их проекте не было.
Mm-hmm.
И эти войска, десантные, морской пехоты, они должны сегодня работать по предназначению. У нас великая школа воздушно-десантной подготовки, ВДП. У нас великолепно развитые воздушно-десантные службы в тех подразделениях, которые предполагают доставку личного состава методом парашютирования. На людских системах, на системах для десантирования боевой техники внутри боевых машин, то есть с неба сразу в бой. Понимаете? Мы умеем, можем.
Никто так не делает, кроме нас.
Китайцы десантировали, но мы сразу начинаем действовать. Правильно Галим Маратович сказал?
Угу.
Мы сразу с боекомплектом, с людьми, уже за рычагами. Поэтому я хочу вам сказать следующее. Нам, и мы делаем это, мы идем к этому, мы сегодня кристаллизуем наши возможности для того, чтобы применять их уже в классическом варианте. Мы возвращаемся к классике, сегодня уходя от вынужденного импровизированного формата, который мы применяем. Ну, этого не хватает, тут есть, этого нет. Тут такие возможности. Мы возвращаемся к классике российской, которая основана на советской военной школе, которую презрели официально наши враги на Украине. Но вдруг они, плюнув на все, после того, как им читают лекции натовские их командиры сейчас, и руководители, и инструкторы, их педагоги и учителя натовские, они плюют в сторону и идут готовить по советской системе. Потому что она лучше.
И она понятнее, да?
Она практичнее, понятнее. Да. Вот такие, так сказать, мысли у меня в связи с тем, что происходит сегодня в эти дни с войсками радиационной химической защиты и с ВДВ.
Да, ну я к войскам РХБЗ еще просто хочу добавить как красочку, что за время СВО две бригады получили почетное наименование «Гвардейская», а четыре офицера удостоены звания Героя России. Вот такие войска тоже. Так, сейчас будем отвечать на звоночки. Здравствуйте.
Да, добрый вечер, Галим Маратович, Александр Валерьевич. Вы знаете, сейчас в средствах массовой информации очень активно обсуждают якобы имеющее место конфликт между Зеленским и Залужным. Вот, и начинаются выстраиваться всякие предположения, что да как будет и что и как. Вот я тоже хочу предложить вам, если у вас будет такое желание, высказать какие-то предположения. Если Залужный действительно выдвигается для того, чтобы убрать Зеленского, который действительно уже всем надоел, в том числе и тем, кто его спонсирует, как может измениться характер вот этой операции у нас на Украине? И не кажется ли вам, что Залужного сейчас будет предлагать не столько для того, чтобы интенсифицировать боевые действия, сколько для того, чтобы создать прокладку для каких-то переговоров? А если так, то тогда наше военное командование, какие условия переговоров могли бы условить, на ваш взгляд? Спасибо.
Спасибо за вопрос.
Галим Маратович?
Ну, что сказать, наверняка, да, как бы Залужный это человек, как бы будет, как бы сказать, для более удобный для переговоров, потому что Зеленский уже много чего наговорил по поводу этих переговоров. Сложно, ну что, о своем отказе от них и провел эти все законы, ему теперь закон отменять-то как-то сложно. Залужный, если придет к власти, у него есть поддержка армии, вооруженных сил. И, в общем, в народе к нему тоже часть населения относится достаточно неплохо. Вот, и он может и отменить и этот закон, и выдвинуть какие-то, ну, реалистичные такие, ну, заявления, произнести, что да, вот у нас такое состояние, надо идти к переговорам. Но я, честно говоря, не понимаю, зачем нам нужны эти переговоры, потому что у нас определенные задачи демилитаризации, денацификации Украины. И заниматься вот этим корейским вариантом 38-й параллели, что давайте мы де-факто как бы остановимся, вот этот статус-кво зафиксируем и останемся при этом, для нас совершенно невыгодно, потому что этот конфликт будет на десятилетие продлен, Украину будут насыщать вооружением, перевооружением, строить там, ну, усиливать ее западные, так сказать, их партнеры. Вот, и нам это совершенно неинтересно. Если что, ну, мы должны выдвигать достаточно конкретные жесткие требования. Как это будет развиваться, очень сложно сказать, потому что вся эта политика, она состоит из очень многих факторов, которых мы даже, вот мы здесь, на земле, мы можем даже не подозревать, что там происходит. Поэтому можно, конечно, изображать из себя пикейных жилетов, как это в «Золотом теленке», там кто голова, кто не голова. Но на самом деле мы очень многого не знаем, и какие-то конкретные суждения свои высказывать, ну, они просто будут беспочвенные, как мне кажется.
А мне кажется, что Залужный – это враг, он убивает наших солдат. Зеленский – это враг, он воюет против нашего народа. И кто из них лучше из этих двух врагов – это не наше дело. Наше дело – побеждать. Но любые переговоры или любые шаги, которые могут снизить потери, ну, глобальные, я имею в виду и наперед, наших солдат на фронте, мы должны к ним прибегать. Единственное, что, вот спросили вы, что бы удовлетворило. Президент поставил задачу демилитаризации и денацификации всей Украины. Контроль наш границ, то, что нам устроит, переход территории многих областей под юрисдикцию России, полная подконтрольность территории Украины, изгнание западных инструкторов и колонизаторов с этой территории, предоставление возможности развития, ну, и русским, и другим народам, живущим на этой территории, в первую очередь украинского народа, русского народа, венгерского народа, румынского, полякам, молдаванам, евреям, грекам. Что хочу сказать? В любом случае мы победим. И переговоры, не переговоры, мы не должны рассчитывать на смену какого-то генерала.
Саша, у нас новости.
Еще, да.
Извини, я тебя перебью, у нас новости, да, и просто добавлю, что нам, в общем-то, все равно, кто будет подписывать акт о капитуляции, Зеленский или Залужный, без разницы.
Весь мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21:36 в Москве, программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов. Мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир. Александр Иванович, ты меня слышишь там?
Да.
Вопрос нам задает наш слушатель, вернее, пишет в Телеграме, как можно было, стратегический инвестор, как можно было допустить создание плацдарма на правом берегу Днепра? Очень тревожно от этого. Я просто хочу поправить нашего слушателя на левом берегу Днепра, потому что берега определяются по течению, вот, так что это левый берег в Херсонской области.
Как образовался?
Как допустили?
Ну, это у военных наших надо спрофилировать. Я могу высказать свое предположение.
Угу.
Первое. Левый берег весьма комфортен для высадки диверсионных разведывательных групп. Для дебюта в действиях на нашем берегу малых команд, прибывших скрытно, в плохую погоду, в ночное время, на тех отрезках, где отсутствовало либо ослаблено внимание наших подразделений, расположенных на левой стороне Днепра. Это заводи, это камыши, это плавни, это... В общем-то, совершенно пологий берег, который легко приспособить для высадки групп. Правый берег, который контролируется противником. Высокий, комфортный для наблюдения за левым берегом с высоты, для действий наведения артиллерии и для совершенно сложно его штурмовать. Так же сложно его штурмовать, как легко левый берег. Высадка группы, закрепление, наблюдение за ситуацией, находясь на левом берегу, определение слабых сторон обороны нашей, слабых сторон системы контроля за берегом Днепра. И здесь высадка дополнительных сил, создание нескольких точек напряжения на всем берегу, это Крымки, это территория под Антоновским мостом и справа-слева от него. Насыщение этих подразделений новыми людьми, техникой, ну, прежде всего, разведывательной, новым оружием, дополнительными какими-то пулеметами, огнеметами, ручными противотанковыми гранатометами, минометами, теми же 60-миллиметровыми бесшумными польскими пластмассовыми, ну, пластиковыми стволами. И затем уже переправа более серьезных средств, таких как джипы, как тяжелая техника, наведение понтонных переправ, которые, да, разбиваются, но тем не менее они успевают переправить какую-то часть на левую сторону. Вот. Плюс ко всему, разведывательные приборы наши, если мы говорим не о коптерах, коптеры есть разведывательные, хорошие, то разведывательная аппаратура, конечно, у противника, она более, имеет более высокий боевой потенциал, она заграничная, она имеется, у нас это в дефиците.
Mm-hmm.
Вот. Тем не менее, это не значит, что российские военные запускают кого-то с криками «добро пожаловать». Нет. Каждый день проходит в стычках. Каждый день проходит при совершенно интенсивной деятельности нашей артиллерии, в том числе по островам, один из которых казачий, где пытается высадиться противник. Если со стороны противника там Днепр более широкий, при этих островах, то левая сторона, она более узкая. и, естественно, насыщая свои вновь организованные позиции и опорные пункты на островах, уже проще перейти и форсировать вот эти узкие участки. Противник делает все, чтобы сделать этот... Ну, противник старается сделать этот участок напряженным. Бьют по штабам, по нашим, пытаются сорвать управление, не выходит. И с приходом, со сменой, значит, командующего этим направлением Днепр, с приходом генерала Теплинского, ситуация, я уверен, что изменится в лучшую сторону. Но это не один день, не два, не три, когда мы сумеем сбросить противника в Днепр обратно.
Понятно. Так, звоночек у нас.
Пожалуйста.
Здравствуйте, Георгий.
Добрый вечер, Александр Валерьевич. Здравствуйте. Маратович. Александр Валерьевич, вопрос такой. Вот вас тут не было какое-то время. Хотел узнать у вас, потому что верю вам. Что там за история с мышами? Вот, во-первых. И второй вопрос. Как там у ребят в окопах с электричеством? Потому что есть возможность, ну пусть небольшая партия, вот эти ультразвуковые отпугиватели от них. Потому что эти, так сказать, грызуны могут таких нехороших дел наделать. Это правда или нет?
Угу. Так, ну, мы с Галимом Маратовичем единое целое в профессиональном плане. Вот. Мы друзья, мы соратники, поэтому верить Галиму Маратовичу можно. Тоже, как и мне. Это раз. Второе. Мыши, поля не убраны. Поля холодные. С приближением зимы мыши уходят в сторону тепла. Поля изрыты окопами, изрыты опорными пунктами, траншеями, с большим количеством устроенных мест проживания, подготовки пищи, хранения продуктов, тепла человеческого, печек. И они все, естественно, который год уже ночуют в наших опорных пунктов. Мышей много. Если одеть ночной прибор или прибор ночного видения и выключить свет в блиндажах, то можно наблюдать совершенно...
С тепловизором прибор. Там прям море.
И тепловизором, и ПНВ, да, совершенно... так сказать, активный бродвей мышиной в каждом блиндаже. Ну, ко всему люди привыкают. Электричество есть, но отпугивать их некуда. Они уйдут только в соседний блиндаж. И все лишь на все. Или в соседний склад провизии. Вот. Поэтому что делать? Держаться. Окопная жизнь, она тяжела не просто, не только войной. Погибнуть, конечно, можно. Это мгновение. А все остальное время ты стараешься остаться в живых. И чтобы твой товарищ остался в живых. И чтобы командир нами управлял. И чтобы была связь. Чтобы было наблюдение. Чтобы мы роем окопы, блиндажи, укрытия. Пулеметные гнезда оборудуем, стрелковые ячейки. Мы делаем все для того, чтобы враг не прошел, но мы наступаем. На новом месте мы делаем снова блиндажи, снова ячейки, снова пулеметные гнезда, снова накрываем их целлофаном, маскируем. А потом уходим вперед еще на километр. Снова пулеметные гнезда, траншеи и так далее, и так далее. Мыши новые, мыши старые, и мужчины живут на войне. Абсолютно точно так, как на войне.
Да. Ну, мы были тоже свидетелями мышей тут как-то с тобой. Слушай, такой вопрос, мне кажется, это важный вопрос. Галим Маратович, Александр Валерьевич, добрый вечер. Как оформить удостоверение участника военных действий? Бойцу говорят, ищи сам свою воинскую часть, а части нет, так как ее нет нигде, осталось 10 человек от нее. Что посоветуете? На самом деле это очень важный вопрос, потому что ведь удостоверение участника боевых действий могут оформлять ведь и вдовы, ну, к сожалению, вдовы, да, но это тоже поддержка для этих семей. И если там бойцу говорят искать, то вот где будет там вдова искать, допустим, вот в такой ситуации тоже эту часть, чтобы получить это удостоверение, это очень, ну, тяжелый момент. Вот. Ты мог бы что-то посоветовать?
Будет искать военкомат. Боец. И если там отказывают, подавать в суд на данную воинскую часть, которая является военкомат, и на министра обороны. Угу. Я сейчас подчеркну, это судебная практика, это не мое желание, там, чтобы кто-то подал на Сергея Кожугетовича нашего в суд. Нет, это судебная практика. Если вы подадите только на воинскую часть или только на министра, это ну, нормативно не сработает. Плюс ко всему... Участник боевых действий постепенно выдается не военных действий, а боевых действий. Затем будет удостоверение ветерана боевых действий. Пожалуйста, вы будьте озабочены этой, ну, как бы важной позицией социальной, но не думайте, что все происходит из-за того, что мы спустя рукава стремимся, ну, как бы шатко-валко обеспечить людей тем, что им положено. Огромная группировка, которая сегодня действует в зоне проведения СВО, это и военные, это полицейские, это сотрудники ЧК, и это офицеры, солдаты и генералы Росгвардии, понимаете? Здесь кто-то уходит из армии летально, либо по ранению, либо по достижению предельного возраста, либо по рождению ребенка. Поэтому движения кадровые постоянно идут как центрифуги. Кого-то повышают, кто-то перемещается на равнозначную должность. Какие-то новые части формируются, там штатная работа продолжается, организуется работа финансистов, кадровиков, юристов. Поэтому не всем сразу может быть оформлено необходимое для улучшения социального статуса семьи и самого участника боевых действий. Тем не менее, ну вот так получается. У нас сегодня грандиозная работа. Мы очень-очень интенсивно повышаем боевой потенциал наших подразделений, которые находятся впереди, которые воюют. И, ну, повышаем наши возможности служебные тех людей, которые занимаются обеспечением. Тем не менее, пока не можем сделать, потому что войска растут. Новые люди приходят, их надо обеспечивать организационными какими-то сопровождениями. Не всегда хватает сил. Все у всех будет 100%. По поводу воинской части нет, у вас что там, знамя сгорело? Даже если полсолдата остается и знамя есть, печать есть, то это значит, что воинская часть существует. Ну что вы, в самом деле?
Слушай, возможно, это какое-то переформирование, когда корпуса входили в вооруженные силы России.
Там возможно. Вот так,
такая ситуация. Возможно. Но тут не написано просто.
Но если вы уже в такой чудесной ситуации, всегда держите контакт со своим бывшим командиром, всегда держите контакт с теми людьми, которые были вокруг вас, всегда помните, где вы и когда участвовали в боевых действиях, на каких территориях, в составе или прикомандированные к каким-то другим частям, подразделениям, соединениям. Иногда у солдата спрашиваешь, ну, не ко всякому, даже в моем почти 60-летнем возрасте я могу обратиться как сынок. Сынок, а ты где был, что был, как там? Потому что у нас и к 60, у меня и одногодок там полно. И я все время говорю, браток, а что у тебя, где ты, где твоя рота? Да я не знаю. А населенный пункт? Ну, где-то между Мурманском, так сказать, и Анапой. Но кто командир? Я не знаю. Ну, а я что, этот самый, майор Пронин с усталыми глазами, или кто там, инспектор Лейстрид, вот, с таксой и с лупой в руках. Ну, как я найду, если человек сам себя не помнит? Ну, ладно, если он контужен, если он реально не помнит свою, ну, у него амнезия боевая, вследствие контузии там, ну, тут не вопрос. Но если человек молодой, если он 2×2 знает, что это твердое 4, там, и все остальное, ну, что, ну, надо как-то знать о себе немножко, интересоваться. А то я сижу на берегу, не могу поднять ногу, и дайте мне удостоверение. Конечно, дадим, ты заслуживаешь, брат. Ну, кто ты? О, воин. Вот, ну, и да. Все.
Ну, во всяком случае, можно начинать и с военкомата выяснять. Ну,
если удобно, безусловно, это первый шаг. И обязательно держите себя не так далеко от центров социальной помощи участникам СВО. Это тоже большое подспорье. Они есть, просто люди у нас не привыкли порой пользоваться такими услугами. Будьте активнее, портвейн под лежачий камень не течет.
Да. Так, звоночек у нас.
Ждем.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот мне кажется, есть определенный напрягающий момент в том, что все-таки ВСУ сохранили потенциал для таких вот контрвыгрузок, и не только на Херсонском направлении, буквально ежедневно. Они теряют живую силу, но они это изо дня в день повторяют, эти свои вылазки, может быть, и мелкие, да. Но вот проблема в том, что, видимо, это позиционная война, которая может на достаточно длительный срок затянуться. Вот ваша оценка какая?
Угу. Галим Маратович, Рашия.
Да, пожалуйста.
Первое. Вы абсолютно грамотно назвали эту ситуацию позиционной войной. Но я бы назвал это на некоторых участках активной обороны. С улучшением, с ежечасным стремлением улучшить свои позиции. Выровнять фланги, зайти на более удобные высоты для контроля предполья. Предполье – это территория перед нашими передовыми окопами. И я хочу сказать, что мы же говорили о растрате резервов противника. То есть не то, что у них вообще никого нет. Ведь враг пытался проломить нашу линию фронта и выйти массированным кулаком, ударить по Крыму. То есть он должен был проломить нашу линию обороны, войти на территорию, которую мы контролируем, и насытить ее резервами, которые бы уже осуществляли боевое охранение флангов, обеспечивающих беспрепятственное движение вот этого кулака вперед, удара его. А резервов-то нет уже. Они потеряли резервы, но противник не потерял возможность активной обороны своей. Естественно, они постоянно нас раздергивают, постоянно проверяют нашу крепость наших оборонительных позиций в Херсоне, в Угледаре, в Работино, в Кременной, дальше в Бахмуте, дальше в, естественно, на Купинске. Вот. Я вам хочу сказать так. Противник у нас очень серьезный и сильный. Он, как Феникс, возрождается постоянно на деньги Запада и подаяние Запада. И его потенциал восстанавливается. Но не так быстро, как они думают. Тем не менее, естественно, мы еще не сломали хребет нацистам, националистам украинским. Это нам еще предстоит сделать.
Да. Так, еще звоночек. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. У меня один вопрос к Александру про ВДВ, еще про спутники уж заодно. про ВДВ. Я читал, что в осажденном Берлине и в 44-м, и 45-м годах очень боялись тогда британского десанта на Берлин. Вопрос, допускает ли Сладков десант на Одессу из Маил? А про спутники, вот недавно был день военного связиста России, говорит Москва, в ноябре Андрей Фролов сказал что, про Палестину, что израильские спутники не всевидящие, и к тому же хуже защищены от перехвата, чем хваленные европейские. Вопрос, не было ли у Александра сведений, что информация с хваленных европейских спецспутников, например, французских «Гелиос» и системы «Френчелон», вот, которые доклады Макрона ежедневно поступают, могут перехватываться где-нибудь в бывшем Андроповском 16-м главке или в спутниковом центре ведомства Петрова и Баширова? Спасибо.
Спасибо.
Я вот...
Первый про десант в Одессу.
Первый ответ. Ну, я ни разу не специалист по ближневосточным конфликтам, тут не знаю. Второе, по спутникам. Кроме известия о том, что почему-то спутники одного миллионера американского горят и выходят из строя, я вот насчет спутниковых дел не знаю. И третье, можем ли мы высадиться на Измаил или в Очакове? Да можем, конечно, можем. И пускай враг об этом помнит. И он знает об этом. И 45-я бригада доказала, что это возможно. Вот, под Гостомелем, который присоединился потом 31-я бригада. Славно захватили плацдарм и удерживали его до подхода основных сил. Чтобы потом в результате переговоров уйти обратно. Такие дела.
Да, у нас тут достаточно интересный вопрос, но я боюсь, мы не успеем на него ответить. Осталось полторы минуты. О том,
как... Давай альтернативно ответим, да или нет. Давай.
Расскажите, как воюют наши хлопцы с теми, кто вышел из тюрьмы. Ну, имеется в виду с теми, кто пошел с зоны, заключил контракт и воевать. Потому что тут ставится такой вопрос, что нашумевшая история, тот, кто убил свою бывшую девушку, теперь служит за Родину и участвует в СВО. Вот он вернется в боевых действий, допустим, уже искупил кровью перед Родиной за свои деяния. Как с ним воюют обычные контрактники? Вот, и как они будут возвращаться со СВО, вот эти искупившие?
Нормально воюют, героически, идут вперед, рискуют собой, в том числе выручая обычных людей-контрактников. Есть случаи, когда протаптывали до раненых разведчиков, шли зэки бывшие, шли, подрывались на минах, их меняли новые зэки, и они только так живой силой, протоптав по минному полю тропу, дошли до разведчиков из их же бригады и эвакуировали их. Это подвиг был людей, которые, да, вчера были уголовниками, а сегодня они бойцы российской армии. Воюют нормально, а дальше что с ними будет? Ну, тут мы не можем говорить, что будет завтра. Нам бы с сегодняшним днем разобраться, памятуя о том, что дальше каждый герой получит свою медаль, а каждый новый преступник получит свой срок. Вот и все.
Так, все, наше время вышло в эфире. Всем всего доброго. Слушайте нас на «Говорит Москва» через неделю. Программу вели Александр Сладков и Галим Вергасов.